Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и мне очень приятно видеть в этой студии нашего дорогого гостя, любимого эксперта Ирину Языкову, искусствоведа. Ирина Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорим мы сегодня с вами о ваших курсах, которые вы читаете в Российском православном университете. Курсы по современному церковному искусству. Раздел, который начинается сейчас, это курс, рассчитанный, я так понимаю, на некоторое время, 2 года, вы говорите, да?
Да, он 2-летний, мы его разбили на несколько частей, вот это уже 2-й год, и сейчас вот новая часть начинается, каждая из них вполне самостоятельно, поэтому люди могут присоединиться на любом этапе.
Как я завидую вашим студентам, тем, кто может прийти на пару, видимо, вечером, да, вечернее
да,
время?
Да, это вечернее время, да, 18:30 начинается.
И настоящую Ирину Языкову слушать в течение 1,5 часов, а потом еще и еще, и так в течение семестра. Это, знаете, такое удовольствие, которое не всякий раз в ходе образовательного процесса, пока мы учимся в институте, нас настигает, должна я вам сказать. И вообще, такие педагоги – это, конечно, большая редкость. Ирина Константиновна, если позволите, мы вот всю структурную часть обсудим чуть позже. Мне бы пока хотелось, чтобы вы о содержании рассказали для тех наших слушателей, кто не имеет возможности на эти курсы записаться, а вы вот сейчас у нас в студии, и можно, ну, хоть какие-то небольшие пробелы восполнить. Иконография и агеология. Так будет называться раздел курса, за который вы сейчас принимаетесь. Агеология – это что такое?
Это наука о святых, то есть наука, которая изучает святых, святость, феномен сам святости, потому что это действительно очень разносторонние явления, типы святости, история, как развивалась святость, что говорит Священное Писание о святости, в какое время, в какие времена, какие святые были наиболее востребованы, потому что, как говорил Честертон, святой – это ответ на проблемы, на вопросы мира. То есть, действительно, вот мы смотрим, да, в первые века там, например, были апостолы, потом мученики, да, потому что церковь была гонима, и свидетели, собственно, одно и то же слово по-гречески – мартирус, да, это и мученик, и свидетель. То есть надо было явить истину веры не даже философским путем, да, потому что античный мир прекрасно разбирался в философии. Философы спорили на каждом углу. Но вот приходили люди, которые веру в Иисуса Христа свидетельствовали вот своей жизнью и даже шли на смерть. А потом, когда уже церковь перестала быть гонимой, даже стала такой государственной, и тут кто во что верил, и рядом с императором люди были, потому что император был там православные, значит, они стали становиться православными. Тут возникла потребность в тех людях, которые действительно стали богословски объяснять эту веру. А чем отличается вера от неверия или от фантазии и так далее? Поэтому это век святых отцов, золотой век патристики. То есть святость... В чем святость святых отцов? Только в том, что они прекрасно формулировали, или то, что они тоже жили, и как они жили. А тут же появляется и монашество, да? То есть 3 века не было монашества, а потом появилось. То есть кто такие подвижники? Почему люди, например, уходили в пустыню или восходили на столбы, да, столпники, да? Почему они так испытывали свою плоть? Для чего это было нужно? Современному миру это вообще непонятно.
А для чего это было нужно? Ну,
это было нужно тоже. Люди стремились к Богу. Особенно, когда мир официально стал, ну, я имею в виду мир, там, скажем, Византийской империи, да, или как она тогда называлась, Восточно-Римская империя. Вот, когда все вдруг стали христианами, вот, верили кто как хочет и так далее, да, то действительно появились люди, которые убежали от мира и стремились к Богу. Чем выше к небу, тем ближе к Богу. Наоборот, уходили от всех так, благ этого мира. Собственно говоря, основатель монашества святой Антоний, он был очень богатым человеком, но однажды зашел в храм и услышал притчу, вот, даже не притчу, а вот этот рассказ евангельский о богатом юноше, да, который все соблюдал, а когда Господь ему сказал, ну тогда, чтобы следовать за мной,
оставь все и следуй за мной.
Свое имущество, и он не мог расстаться с этим богатством. То есть оно ему помешало следовать за Христом. И когда услышал это, что Антоний, он действительно пошел, раздал, когда люди стяжали, да, собирали все богатство, он пошел, раздал все и ушел в пустыню, чтобы быть ближе к Богу. Вот. Патерики рассказывают удивительные вещи о том, как вот эти люди понимали вот эту чистоту веры, чистоту жизни, святость, непривязанность к вещам мира и так далее. Да? Вот. Но не превращали это в фетишизм, потому что, опять же, можно там к одному коту быть привязанным больше, чем ко всем замкам, богатствам своим и так далее. Вот. То есть это очень интересная тема. Это тема, которая кажется вроде бы историческая, потому что, ну, это я сейчас несколько периодов, а так вообще действительно в каждый период там благоверные князья вдруг становились, да, князья, люди, которые сосредоточены на власть, но они привержены были вере, как они ее доказывали, ну и так далее, да, вот преподобными, там, особенно русское монашество, мы, конечно, больше будем говорить о русской святости, вот, хотя, конечно, исторический вот такой предшествующий экскурс тоже очень важен. Почему это нужно современному человеку? Вот, потому что очень часто у нас возникает такой, ну, противоречие с современным миром, да, Евангелие говорит об одном, а современный мир другой, и как это совместить, да, вот в каждый век святые находили эти точки соединения, да, вот, и даже в 20 веке снова появляется потребность в новомучениках, да, ну, не то чтобы потребность, а то есть люди, которые вот явили тот же подвиг мученичества, как и в ранней церкви, потому что снова появилась власть, которая гнала церковь, да, ну, вот, или какие-то проповедники яркие были, которые свидетельствовали словом, или там, ну, вот великая княгиня Елизавета Федоровна, да, вот милосердие, да, которая простила даже убийцу собственного мужа, что вообще не умещается.
Да.
То есть, понимаете, вот мы будем говорить о типах святости, о разных сторонах этого феномена. Но поскольку это об изобразительном искусстве, мы сразу будем смотреть, как их изображать, потому что есть проблемы. Есть проблемы. С одной стороны, люди, которые пишут иконы, они часто берут образцы и там как-то вот не понимая, что изображено, что-то там перекопируют. А когда ты не понимаешь, это же очень сложный язык иконографический, ты неизбежно сделаешь ошибки. Это все равно, что переписывать какую-то рукопись с другого языка, который ты не понимаешь. Ну, вот. Или как, например, современные иконы возникают, да, тех же новомучеников до сих пор есть проблемы, как их изображать. Даже не только новомучеников, как изображать даже гонителей. Потому что в древности, ну, кто гнал? Римские воины. Поэтому на всех иконах на протяжении многих веков гонители изображались в римских латах и так далее. И когда стали изображать новомучеников, поняли, что как-то уже не римская власть гонит, а совсем другие. Появились, так сказать, такие изображения
что,
воинов.
Что, форма НКВД?
Да, в сереньких, ну, таких очень обобщенных, конечно, шинельках, там, в этих головных уборах таких очень характерных, да, буденовках. Вот, и даже кто-то возражал, как это так, и так далее. Ну вот, но это утвердилось, это тоже интересно. Вот какие элементы со временем появляются, а как изображать, например, ну, это же тоже, в общем, ну, канонизированный святой, как, например, изображать адмирала Федора Ушакова? Вот со всеми регалиями или нет?
Вот хороший вопрос.
Понимаете?
Со всеми регалиями или нет? Потому что вы сейчас говорите, у меня параллельно масса вопросов в голове возникает про регалии и про богатое облачение, убранство, не знаю, корону на голове, как это бывает со святыми царями, да, наверное, чуть позже поговорим. А мне пока, если позволите, хочется спросить, как вы думаете, а наше время может ли явить тоже какой-то, в свою очередь, тип святости? Вот то, что вы перечислили, те разные формы святости, которые, ну, по сути, выражают всегда одно и то же. Вот это невероятное стремление человека к Богу, вопреки всем земным обстоятельствам, каким-то личным там интересам, выгодам, рационализму и прочее. Абсолютно иррациональное зачастую вот это стремление вверх, по вертикали. В разные эпохи разные типы святости. Видимо, в зависимости от того, на какие, ну, как это принято говорить, вызовы времени, простите за штамп, людям приходится реагировать и от чего отталкиваться, вот, стремясь по этой вертикали вверх. Наше время. Вот я сейчас задумалась, и мне даже вот странно в таких категориях мыслить. Но ведь наверняка тоже спустя какое-то время обнаружится, что среди нас, оказывается, были такие святые.
Безусловно. Более того, они уже, ну, причисляются к лику святости. Например, ну, правда, не нашей церкви, а Константинопольской, буквально вот в этом месяце, ну, может быть, в предыдущем, то есть буквально вот недавно, причислен к лику святости Сафроний Сахаров, ученик Силуана Афонского, который, судьба которого невероятна, кстати. Он начинал как художник-ученик Кандинского, вот, ему прочили большое художественное будущее, вот, потом он все бросает, уезжает на Афон, становится монахом, келейником старца знаменитого, да, теперь ныне прославленного, собственно, тоже, ну, в начале 20 века, да, он был, и вот в 30-х годах его прославили. Вот, Силуана Афонского, потом, когда, значит, Силуан умирает, и там с греками проблемы, и он вынужден уезжать с Афона, он возвращается сначала в Париж, потом в Англию, и в Англии образовывает монастырь. И живет в этом монастыре очень, так сказать, тихо, и вроде бы ничего, но подрезается удивительным образом и оставляет после себя, вот я читала его книги, это, ну, просто удивительно, что человек практически наш современник. Он в 97-м году умер. То есть наш современник, да? Вот. И он такие глубокие вещи пишет, Бог, как он есть, да? Как вот общаться с Богом, как восходить на эту высоту. Причем я говорю, что он не то, что он совсем вот родился и от мира сего был. Он был в гуще вообще этой 20-го века.
В эпицентре.
Века. Да, в эпицентре. Вот. И вот его, слава богу, сейчас канонизировали. Ну, сейчас сложности там, скажем, с греками, но я думаю, что со временем и наша церковь его примет, потому что у нас и книжки его читают, и хорошо его знают, и любят, и так далее. Вот, пожалуйста. Ну вот, я не сомневаюсь, что канонизируют отца Александра Меня, практически мученика, да, убитого. Конечно, до сих пор неизвестно, кто его и за что убил, но человек яркий, талантливый писатель, проповедник, приведший просто огромное количество людей в советское время в церковь. Я не знаю, в Советском Союзе кто больше привел. Вот. Конечно, вот такого человека, конечно, со временем канонизируют. Обязательно. То есть мученичество продолжается. Мы знаем, что вот как-то несколько лет назад редактор Евгений Стрельчик, редактор ЖМП, вот нынешний, да,
выпускающий редактор
журнала «Московской патриархии», он подсчитал, но это, правда, несколько лет назад было, что вот за последние годы буквально вот каждый год кого-то священника убивали. Ну, кого-то, там, несколько человек, там, вот, помните, было громкое убийство там этих оптинских монахов,
пустыни, да,
да, трех. Вот, то есть, ну, конечно, не каждый год убивают, но все равно вот там Павла, Адельгейма и так далее. То есть практически каждый год убивают одного-двух священников. То есть вот просто, кажется, мы уходим от времени гонений, а какие-то другие испытания появляются, какие-то или фанатики, или из каких-то идеологических соображений, еще непонятно. То есть мученичество продолжается. Мученики, ну, во многие времена церкви возникали. У нас, например, в период Орды, да, Золотой Орды были мученики, которые не хотели принимать, вот, так сказать, ярлык же давали не просто так, да, и от них же тоже что-то требовали.
Компромиссов только... определенно, да,
да. Да, поэтому кто-то не хотел, там вот Михаил Тверской, Михаил Черниговский. То есть об этом нужно говорить. Вот, и когда мы вот через все эти века подойдем к современности, тогда будет понятно, какой святости требует современность. Вот. Или вот такой ухода от мира затворничества, но который потом открывается миру, да, как у Софрония Сахарова, или наоборот, вот такое открытое свидетельство миру даже в советское время, как у отца Александра Меня, или там какие-то дела милосердия, которые тоже мы видим у современных подвижников. Ну, есть подвижники, конечно, есть старцы, которые в то же советское время и постсоветское время окормляли народ, да, вот там, например, отец Серафим Тяпочкин. Это удивительный был человек. Ну, сидел там в маленьком храме Белгородской области, но к нему в советское время ездила вся Россия. Как-то узнавали об этом, хотя не было никаких средств массовой информации. Понимаете, это вот интересный момент. Конечно, вот хорошо бы разобрать, и мы будем разбирать, конечно, образ юродства. Почему, например, сегодня так востребована Матрона Московская? И, понимаете, это тоже вопрос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что в гостях у нас Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института апостола Андрея Первозванного. И говорим мы о курсах, которые Ирина Константиновна читает в другом университете, Российском православном университете. Это двухгодичный курс, посвященный современному церковному искусству. Невероятно интересные вещи, которые там обсуждаются, раскрываются, осмысляются, помогают, я так думаю, что вот слушателям, людям, счастливчикам, тем, которые к вам записываются и туда приходят, имеют такую возможность, помогают разобраться, а что вообще такое наша сегодняшняя жизнь, по сравнению, потому что искусство – это очень такой глубокий язык и в чем-то универсальный язык, соединяющий все времена. Вот как мы выглядим на фоне всех тех предыдущих эпох и этапов формирования и нашего сознания, и нашего искусства, и нашей истории. И помогает, мне кажется, этот курс ответить себе на вопрос, а про что моя жизнь-то вообще? Вот так, если глубинно на это посмотреть, ведь, ну, а зачем, по большому счету, нам наше образование, да, чтобы служить и чтобы понимать глубже, кто мы такие? Ирина Константиновна кивает. Несмотря вот на то, что, как кажется, да, что такое вот иконография и агеография, как это далеко, где святые, а где мы? Но ведь есть же эта связь, правильно, в понимании себя?
Безусловно, безусловно. Потому что святые – это не просто там люди, которые там где-то на облаках сидят. Это люди, которые прошли такую же жизнь, иногда даже более трудную, сложную, чем у нас, хотя мы часто привыкли жаловаться на жизнь.
О, да,
вот,
конечно.
В разные эпохи жизнь была куда более тяжелая, чем у нас сегодня. Вот. И тем не менее они сохранили веру во Христа, они стали свидетелями веры, они достигли святости. Когда мы говорим «святость», мы думаем, ну, вот это вот, вот некое такое облако благодати, которое это как окружает человека, и ему все легко, да. Вот читаешь там какие-нибудь жития святых, часто поздние, там все чудеса, и все такое. На самом деле это очень трудный путь восхождения. Его описал Иоанн Лествичник в своей «Лествице». Там 33 ступени, о-хо-хо, как вот действительно, кто был на Синае, там войти на эту гору, это непросто, вот. И что действительно на каждой ступени тебя ждет новая задача, вот ты что-то преодолел, ты думаешь, сейчас ты отдохнешь, а там тебе новый путь и так далее. Но все люди, а христиане уж тем более, которые приняли сознательно Христа, призваны к святости. Святым должен быть каждый человек. Но только вот не святым, вот как мы на картинке видим, да, вот красота такая, глазки распахнуты, вот, а именно осуществить свое призвание, для чего человека на эту землю призвал Господь, вот. Это вот раскрытие вот того замысла Божия о человеке на самом деле и есть святость.
Как интересно. То есть, если деятельно относиться к собственной жизни, периодически, ну, а лучше постоянно, да, как-то вот пытаться себя проверять по Евангелию, да,
да.
Вот, жить таинствами, жить Христом.
Конечно,
в принципе,
потому что только это... с ним вместе можно осуществить это призвание, ага. Конечно.
Это, как кажется, ой, да, вот, это же так просто, а на самом деле это же практически недостижимая такая планка. И действительно, без Бога это невозможно.
Но понимаете, христианство вообще ставит очень высоко планку человеку. Человек создан уже по образу Божию, да, и он должен достичь подобия Божия. Да? То есть ни одна религия мира не ставит так высоко человека и не ставит ему так высоко его собственную задачу. Так много вложено в человеке образ Божий, да? Его нужно раскрыть, как, так сказать, вот, а часто он замутнен, зачернен и так далее, его надо реставрировать, да? Как мы реставрируем икону. Вот. И потом еще дальше идти, то есть осуществить вот это подобие. Что значит подобие? Да? Вот мы называем святых преподобными, да? Те, кто достигли подобия Божия. Вот. То есть Христос нам показал не только лик Божий, он показал нам и лик человеческий. Вот каким должен быть человек? Вот откликаться на заботы других. Да? Все к нему приходили, и он всех исцелял. Вот. Даже когда он там пытался там сказать хананеенке, дескать, не лезь вперед, да, вот, я все-таки пришел прежде всего там к овцам, и то потом он, поскольку женщина вот так просила, да, и даже крошки готова была есть со стола, да, ну вот, он и ей не отказал. То есть отзываться, да, быть открытым другому человеку, да, потому что любовь заповедна, милосердие, вот, и так далее. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Да? Вот любовь – это вот самый прямой путь осуществления святости.
Ирина Константиновна, если смотришь на икону, есть разные же, да, иконы. Есть те, которые более... их изображение приближено к, ну, к такому, что называется, реалистичному портрету или к фотографии, можно даже сказать. Есть иконописные изображения очень далеко, отходящие от портретных сходств. И вторая как раз, это как более, наверное, свойственная, да, нашей культуре традиция. Смотришь иногда на лики святых и, ну, как сказать, вот у разных людей в разные тоже периоды жизни разные восприятия, взаимодействия с иконографическим образом. Но... понять, что то, что ты сейчас видишь на иконе, это тоже человек, иногда бывает очень сложно в силу особенностей вот этого самого иконографического изображения. Почему так сложилось? Почему в нашей традиции все-таки вот эта удаленность от портретного сходства, да, она, ну, более распространена?
Ну, вы знаете, иконописный язык достаточно сложный. И в разные времена он, конечно, он тоже развивался. В разные времена были разные установки, иногда ближе к портрету, иногда дальше к портрету. Если мы посмотрим, с чего начиналась икона, икона начиналась практически вот, ну, как фаюмский портрет, да, только вот фаюмский портрет – это, ну, конкретные там, людей, которых хоронили, а здесь изображения в такой же манере были, вот Синайские, например, иконы, там Христа, апостолов, Богородицы. А потом все-таки от этого натурализма, реализма уходили в сторону символизма, чтобы показать, во-первых, и на бытие, да, потому что все-таки святой, не случайно канонизация происходит не при жизни, а после смерти, когда уже как бы земной путь завершен, и начинается совершенно какая-то новая жизнь, она другая, это и на бытие, да. Мы мало о ней что можем сказать, даже Господь говорил о Царстве Небесном только притчами, да, вот, чтобы как-то немножко сориентировать людей туда, вот, но он никогда не рассказывал, а как там, что там, как люди говорят, а вот никто не возвращался, вернулся бы, рассказал бы нам, и что толку, да? Вот, все равно бы это нас не изменило. Вот, поэтому вот со временем икона стала вот этим окном в невидимый мир, да? Поэтому потребовался вот этот символический язык. Но, по крайней мере, в древности старались все равно сохранить портретные черты. Мы же узнаем святителя Николая Мирликийского, ну, на,
да,
всех иконах.
Это правда.
Да, я не знаю, там каких-нибудь эфиопских.
А почему, кстати говоря?
А потому что вот... какая-то неуловимая портретность все равно сохраняется, вот какие-то черты. Ну, я уже не говорю о Спасителе, о Богородице, мы тоже их узнаем. Ну, просто вот, если уж мы говорим о святых, ну, вот самый яркий пример – святитель Николай. Ну, в какой бы манере он ни был бы изображен, мы его всегда узнаем. Так, есть такие устойчивые черты, там, скажем, у апостола Петра и Павла, они очень, кстати, рано сформировались, поэтому, скорее всего, это реальные такие уже к такому катакомбах были их изображения, такие, идущие от их реальных портретных черт. Вот Павел такой лысоватый, да, с черной бородой, а Петр такими густыми, часто кудрявыми волосами, да, с небольшой седоватой бородой. То есть это, скорее всего, действительно очень запомнившийся церкви их вот реальный облик. Ну, там с другими апостолами, там апостол Андрей всегда такой чуть-чуть лохматенький, там апостол Иоанн, ну, в двух видах изображается, или совсем юным, когда он уже рядом с Христом, там, на Тайной вечере, или уже на Патмосе он такой старец, да. Вот, то есть на самом деле устойчивые черты сохраняются. Вот, конечно, с новыми святыми уже сложно, и нам сегодня испорченным, вот у нас есть испорченный взгляд реализмом, кино, такими натуралистическими искусствами, вот, трудно совместить портретность и условность, вот этот символизм, да, и вот такую узнаваемость. И поэтому современные иконописцы, ну, это и в Древней Руси часто бывало, они или склоняются к схематизму, вот, или уходят в портретность. Ну, портретность больше сейчас уходит. В Древней Руси все-таки нет. Это вот начиная с синодального периода, когда реализм восторжествовал, такой итальянщина, такое фряжское письмо, как говорили, вот, то там появилась вот такая портретность. Но вот этим реалистическим языком до конца тайну святости не раскроешь. В лучшем случае это будет хороший портрет. Вот, но даже у хороших художников мы видим, что помимо реализма присутствует еще что-то неуловимое. Вот иконы это неуловимое ставят на первое место. Вот. Поэтому вот очень трудно современным иконописцам, например, когда нет образцов. Да, вот те же новомученики. Вот есть портретики, такие фотографии, часто расстрельные, где они бедные, измученные. Вот. И эти маленькие фотки, как с них нарисовать икону? Ну, хороший иконописец с этим справляется, вот как бы соединив вот эту узнаваемость, портретность. Я видела несколько таких вот икон неплохих, там, например, Серафима Чичагова или Луку Воина Синецкого. Вот. И вот этот вот такой символизм и обобщенность, которая свойственна иконе. Вот. Но тут есть перегибы. Например, вот я сказала про Воина Синецкого, и сразу вспомнила, что очень часто его изображают в очках.
Да.
Вот. Но это неправильно, потому что антропология иконы, да, здесь еще очень важный этот момент, в каком статусе, в каком виде изображается святой. Он же изображает. Почему он не портрет? Потому что это преображенный образ.
То есть блаженную Матрону нужно изображать с открытыми глазами.
Да. Потому что в Царствие Божие человек входит, исцеляясь от всех своих болезней. Мы же на панихиде и не болезнь, не печаль, да, поем.
Не воздыхание,
воздыхание,
да, но жизнь бесконечная.
Значит, мы не верим, что человек исцелился там. Если он здесь был слепой, а что, он и там остается слепым? То есть мы не. Вот люди, которые так пишут, они не понимают, что они пишут не портрет, даже условный портрет блаженной Матроны, а ее икону.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня у нас искусствовед Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института апостола Андрея Первозванного и автор курса о современном церковном искусстве, который сейчас Ирина Константиновна как раз читает в Российском православном университете. Как туда попасть и записаться, поговорим во второй части программы. Еще чуть более подробно об этих курсах тоже обязательно.
«Светлый вечер» на Радио Вера.